Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Добрый день, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Радио Теос продолжает свою работу, свою колокольню. Я ведущий, автор этой передачи Глеб Ильинский. В гостях у меня мой друг и соведущий, православный человек. И, кроме того, еще человек, которого вы все хорошо знаете, Андрей Федоров. Андрюш, привет.
Здравствуй, Глеб. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Да.
С праздником, прошедшей Троицы.
Да, и, в общем, и еще ко всему духовным днем. И вообще у нас впереди еще очень много всего интересного. Андрюш, телефон. Какой у нас телефон?
Прямого эфира 8 800 333 1706. Сообщение можно в эфир прислать на сайте teos.fm, кнопочка «Слушать радио», задать вопрос. Ну и, конечно, Viber, WhatsApp, это +7 977 850 09 96.
Давайте продолжим нашу традицию уже нормальных телефонных звонков, которые уже вернулись в нашу бытность нашей передачи. Поэтому, конечно, мы очень просим вас звонить, тем более, что тема сегодняшней передачи сложна и интересно, и, конечно, очень, в принципе, конечно, хотелось бы сейчас поговорить несколько другим голосом, таким бодрым, доброе утро, товарищи, и вот так вот все вести, так, чтобы все было...
Но бытовые проблемы, да, Глеб,
да, бытовые. Вот, но бытовые проблемы, они всегда нас всех так гнетут, что за горами этого бытового мусора мы не видим солнца. То есть, буквально, я, знаете, каждый раз, когда я живу в таком районе, где недалеко от меня, ну, в нескольких километрах, находится городская свалка. И когда ветер дует с нее, то жить невозможно совершенно. Я каждый раз в это время думаю о том, что вот я не думаю в это время ни о чем другом, кроме как о вони. И думаю о том, что нужно сделать, как нужно все бросить, продать квартиру, уехать в другое место или вообще в другой город и так далее. То есть я думаю о каких угодно проблемах, только не... В это, если бы кто-нибудь в это время сказал, а что по этому поводу думает Палама, я бы сказал, не знаю, что думает об этом Палама. У Паламы не было свалки рядом с домом. Ну, конечно, шутка юмора.
Зато у Паламы была вера, вот, может быть, вот, как-то с этим вот связать.
Да, и, ну, в данном случае не только Палама, я имею в виду вообще, в принципе, если мы там говорим вдруг о богословии каком-то, то очень тяжело думать о чем-либо, когда у тебя болит зуб, когда ты не знаешь, что сделать для того, чтобы просто твои соседи наконец-таки в 2 часа ночи заткнулись, ну, и так далее, и так далее. То есть, вот, опять-таки, по этому принципу, за этой кучей мусора мы не видим солнца и не размышляем о том, что оно вообще в принципе есть. Быт и вера. Вот наша тема сегодняшней передачи. Мы можем вспомнить, действительно вспомнить очень много размышлений, в том числе, конечно, и размышлений о православном мученичестве и аскетике. Потому что действительно, ну вот представить себе пустынника, который живет там, монаха, который живет и молится, и трудится, и в общем... Но представить себе, что для того, чтобы добраться ему до монастыря, ему нужно проехать 2 часа в метро и общественном транспорте, то начинаешь думать о том, что а вообще возможно ли это было бы? Ну и так далее. То есть вопрос, который я хочу задать вам, дорогие наши радиослушатели, звучит таким образом. Каким образом вам удается сохранить чистоту веры в грязи быта? Или не удается ли вам это, и просто если это удается с трудом, то почему, что вам мешает? Это вот вопросы, которые я хотел бы предложить вам, дорогие наши радиослушатели. Звоните нам, пожалуйста, и пишите. На сайте Teos.fm есть кнопка «Задать вопрос», «Слушать вопросы», «Слушать радио», «Задать вопрос». И телефон, конечно же, Андрей озвучит сейчас.
Может, озвучивание, да, но прямой эфир у нас 8 800 333 1706.
Вот. И вот поэтому,
по Viber, да. WhatsApp. Да. Плюс 7 977 850 09 96.
Так что ждем. Ждем. Ну, Андрей, вот скажи мне, пожалуйста, вот у тебя в последнее время действительно были какие-то испытания, сложности, работа. Ты сейчас работаешь действительно очень тяжело и много. И каким образом ты все это соединяешь с верой? Хотя, с другой стороны, я понимаю, что там, где ты живешь, то там сложно не соблюдать. Расскажи.
Ну да, все мои явки сейчас мы выдадим. Не, знаешь, начну я с другого. Вот ты говоришь, каким образом вам удается соблюдать чистоту веры с чем-то там в быту.
Ну, да,
сразу подумал, каким образом, вот перестроить вопрос, каким образом вам удается соблюдать чистоту быта при таких искушениях в вере?
Ох, как, ну это ты, слушай, ну я понимаю, тебе вообще просто, тебе нужно поступить в католический университет на иезуитский факультет.
Думаешь, оттуда все уйдут, когда я туда приду, не дождешься, вот. Ты понимаешь, в чем дело? Здесь такое размышление приходит по этому вопросу. В вере, как и во всем другом, нужно возрасти, ведь в чем у нас проблема возникает, что мы, ну, люди, которые приходят в церковь, а не те святые, которые 50 лет в вере, и им уже все равно, как доехать до монастыря, в нашем битком набитом транспорте или идти по пустыне 40 километров, они будут это время с Богом, вот, и будут с Богом пребывать постоянно, и все, что не происходит вокруг, они будут принимать от Бога, и самое главное, Он будет помогать им явно, то есть чудо будет ежесекундное. И здесь легко соблюсти веру. Ну, за исключением искушений. Приходит искушение, вот уже борьба с искушением будет требовать какого-то искусства. А вот человек, который недавно в церкви, он сталкивается с чем? Вроде как хочется верить, а вроде как очень много дел, которые, казалось бы, несовместимы. Да? Пост и праздник там, да, на работе. Вот, дома в семье какие-то конфликты, устроить нужно что-то, да, и при этом нужно еще молиться, у человека нет привычки постоянной молитвы, да, по заповеди апостолов, а когда возникает что-то, он забывает о Боге и, естественно, потом думает, а как же так вот Господь допустил это, попустил и все, Господь нам это попускает, чтобы мы возрастали во всем этом. Но, честно сказать, достаточно часто вот у меня в общении с людьми возникали вот такие моменты, что вот люди говорят, а вот как же так, вот да, вот я вот стараюсь, а все. Мое мнение такое, что нужно сначала разделить веру и быт. То есть в быту занимайтесь чем? Тем, чем вы привыкли. А в вере возрастаете. И разделить нужно это все. То есть
не
в свободное время возрастаете. Я что хотел сказать под разделить. В свободное время возрастаете в вере, изучайте, как святые боролись, привыкайте молиться. Когда нужно трудиться, пусть вы будете трудиться просто, Господи, благослови, и пошло, да? Постепенно эта привычка придет. Но возьми математику, да? Но не сразу человек математик, он сразу математику переводит на свои бытовые вещи. Вот. Нужно время, чтобы научиться. Для этого нужно спокойствие. Когда у нас одновременно идет и быт, и соблюдение каких-то церковных традиций, и построение внутренней веры, а это разные вещи. Потому что духовная жизнь – это общение с Богом, а она требует погружения в это. Человек погрузился и забыл, что нужно сварить кашу. Дети голодные. Вот. Ну, то есть вот это все нужно на какое-то время разделить.
Ты очень тут вообще, в принципе, говоришь о Марфе и Марии.
Да, совершенно верно. Я до этого просто не дошел еще.
Да, ну я понимаю прекрасно, но, значит, опять-таки, сам Господь сказал, что, значит, нужно разделить, что называется. Вот, но при этом одна женщина готовила и все убирала и прочее, а вторая сидела у Господа и внимала его речи.
У нас было одна жена, Глеб, одна жена у нас. Да, не может это она жена. И то, и другое.
Либо есть она. То есть, подожди, это вот, нет, все, я понимаю прекрасно, да, очень хорошо. Отличная идея, отлично, все отлично. Да, надо, конечно, соблюдать, и нужно быть и Марфой, и Марией, причем, более того, обитель называется Марфомариинский, ну и прочее, прочее, прочее. Но я с тобой, во-первых, не согласен с тем, что нужно разделять. С одной стороны, да, конечно.
На первое время разделять.
Подожди, я, нет, подожди, одну секунду. Ты понимаешь, ты, такое впечатление, что ты думаешь о том, что все люди уже настолько уже, как бы, я вот терпеть не могу слово «церковлены», но, как бы сказать, люди, знающие время служения и отделяющие, ну, как вот, знаешь, вот есть у евреев шаббат, понимаешь, в этот день вообще ничего нельзя сделать, а у нас воскресенье, ведь смотри, тоже ничего,
воскресят.
Подожди, ничего не надо делать, то есть ничего нельзя, в принципе, делать. А что значит нельзя? Слово-то нельзя у нас вообще, в принципе, нет. Потому что да, делай, что хочешь, но просто это день молитвы. День, который ты должен посвятить Господу. Это, опять-таки, не должен. Вот нет у нас этих слов. Должен, обязан, нельзя, запрет и так далее. Это твои внутренние уже, ты сам себе можешь сказать, мне это нельзя. Я это должен. Или я, там, скажем, себе это запрещаю. Но так сказать, чтобы вот церковь сказала, да ты что, все, я тебя сейчас там, понимаешь, что... Я недавно встретил священника, который сказал, я на тебя зол. И он сказал это не с улыбкой, а сказал это так, абсолютно серьезно.
Было понятно, что дальше будет.
Вот, я на тебя зол. То есть, и потом он сказал, я, конечно, тебя с литургии не выгоняю. Но! Следовал как бы за этим делом. И на это подействовало, то есть как бы к этому, к этой проблеме привели абсолютно бытовые вещи, там занятость и так далее и прочее, прочее. Но в результате возник такой реальный для меня тяжелый конфликт, который для того, чтобы мне понадобилось, чтобы его решить, мне понадобилось много времени. Не один день.
Чтобы внутри, лишить внутри себя.
Внутри себя, конечно, само собой. Нет,
вот не это то, что... и есть работа.
Нет, я понимаю, но, опять-таки, бытовые вещи, то есть мы разделить это, к сожалению, понимая умом, что это надо сделать, мы этого не можем сделать, потому что, смотри, значит, там, вот мы знаем вечерние правила, утренние правила, и часто слышим о том, что вот, значит, если вы не читаете утреннего и вечернего, а вернее так, не вычитываете утреннего и вечернего правила, значит, вам плохо, понимаешь? Я слепой, я вот не вижу, я не могу читать утренние и вечерние правила, потому что я просто не вижу текста. То, что я помню, я, конечно, читаю про себя, ну, внутри. Но я не могу этого сделать. А сколько людей, которые этого не делают... Не только по причине того, что не могут этого сделать, не знают этого делать, но не имеют никакого опыта и просто слышат о том, что ты должен это делать, ты обязан это делать. С другой стороны, мы слышим еще и другую вещь о том, что самая лучшая молитва – это молитва своими словами. И это правда. Но для того, чтобы дойти и дорасти до этого, нужно пройти действительно реальный духовный путь, чтобы обращение к Господу, твое личное обращение к Господу было не то, что многословным, а должно быть искренним, и как молитва Иисусова.
Ну, это если составлять молитвы, равные там молитвы.
Нет, если составлять, нет, да, это, ну, то есть, ну вообще, в принципе...
А так добавить-то к любой молитве можно, Господи.
Можно, да, конечно, само собой. То есть, и в этом случае, просто я, опять-таки, возвращаюсь к теме быта, обыкновенного быта нашего человеческого, то здесь, конечно, приходя после тяжелейшего рабочего дня домой, когда у тебя сил ровно для того, чтобы просто... выпить чашку чая и рухнуть под тяжестью сегодняшнего дня и заснуть. Все равно, ну, понятно, что ты должен найти, опять-таки, должен найти. Ты, наверное, имеет смысл найти время хотя бы для того, чтобы произнести молитву мытаря «Боже, милостив, буди мне грешному». И... Но я просто понимаю, что есть такой момент... в нашей жизни, в ежедневной жизни, когда ты находишься один на один со смертью, со своим будущим, со своим прошлым, со своим сегодняшним днем, со своими переживаниями, со своими размышлениями. Этот момент, это называется, ну, я называю его так, разговор с подушкой. Это когда ты вот уже лег, когда у тебя уже голова тяжела от прошлого дня, и в этот момент перед сном, вот ты в этот момент абсолютно искренен. Потому что в этот момент ты думаешь...
Это в этом уплывающем сознании ко сну?
Да-да-да, потому что в этот момент еще не уплывающий. То есть есть момент, когда ты четко понимаешь, что ты грешен, что без Бога ты ничто, что надо попросить Господа о том, чтобы Он милостив был к тебе, ну и так далее. Но этот момент есть. И если этот момент даже, просто момент упустить, наверное, что-то важное уйдет из жизни. Но это, понимаешь, по немощи нашей мы, в принципе, говорим о том, что там, ну вот как раньше, в первые времена, всеночное бдение, оно почему так называется, да, начиналось поздно вечером и шло всю ночь.
Да, слава тебе, показавшему нам свет на восходе
да,
солнца.
Да, совершенно верно. Слава тебе,
показавшему нам свет. Сейчас до сих пор служит.
Да, совершенно верно. Вот, а мы это уже делаем, соответственно, в 8 вечера говорим об этом, и потом идем спать, потому что по немощи нашей. И по немощи нашей церковь там очень много чего, так сказать, помогает в этом плане. Но это не значит, наверное, что мы по немощи нашей должны просто сказать, что, ну, я совсем немощный, поэтому, ладно, ну, Господь велик, и поэтому... Он все мне ну, просит, так, а да. я просто только в рай, только ножки подымаю.
Ну, Глеб, ну вот смотри, а вот можно тебе задать вопрос? Вот ты говорил о последних минутах бытия дня, да?
Да.
А вот как ты думаешь, когда начинаются эти минуты?
Ну, я думаю, что, во-первых, в одиночестве. Это раз. Потому что когда у тебя постоянно, ну, не знаю, там, кто-то выносит мозги, то в этот момент ты не готов к разговору с собой. То есть, ведь тоже в молитвенном правиле говорится, как один в комнате, да, останься один. И обратись да, к Господу.
Затвори дверь твою, да, первые слова молитва слова.
Да, понимаешь, то есть ты должен быть один, это раз. Один, когда ты один, то в любом случае ты вдруг понимаешь, что ты один или есть в твоей жизни Господь. Это два. И вот в этом случае, если это так, то твое представление перед Богом, оно в любом случае выльется в молитву, но только в какую молитву? Это другой разговор. Ты понимаешь, я помню время, когда были замечательные, ну, в кавычках, замечательные стихи, «Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене». Жизнь нашего общества в диалоге с башком, с идолом, это тоже ведь была такая духовная жизнь. Ну, она, ну, я опять-таки в кавычках
говорю.
Только дух-то
ее был чей.
Ну, понятно, да, тут все ясно. Но скажи мне, пожалуйста, вот эти люди, которые... тогда таким же... Я таким же был абсолютно. Вот эти... Вот мы эти люди. А мы... скажем так, мы были уже, в принципе, не сынами Божьими. То есть, вот смотри, вот, то есть, в этом случае, ведь это же тоже был тот быт, который нам навязывался так, и идеология тоже в том числе, навязывалась так, что просто мы это считали необходимым. Недавно, вот смотри, вот просто вот очень хороший пример. Мы возвращались с одним корреспондентом одного издания, и она говорила о том, что вот удивительная штука, что в нас все время воспитывается чувство вины. С самого детства. Вот если я там вот недавно, говорит, я переходил дорогу и не посмотрела налево-направо, и маршрутник ехал, маршрутное такси, и он там в это время сдавал сдачу, грыз семечки и курил одновременно. И он меня не увидел.
Что курил, уточнить?
Ну, понимаешь. Вот, и он меня не увидел. И машина, маршрутка пронеслась мимо меня там в 50 сантиметрах. То есть, ну, буквально вообще чудом я выжил вообще. Я стала себя ругать, какая же я дура, какая же я там... Ну, потом я поняла, а почему же я вот все время так вот себя за все, за каждую свою вину так ругаю?
Тварь я дрожащая или право имею?
А, да. Нет, ну имеется... Нет, все-таки, понимаешь, это действительно...
Это психологическое состояние человека, которое мы можем, конечно, мы уйдем тогда от веры в быту.
Вот видишь, какая штука интересная. Я помню же еще одну вещь. В детстве моем, вот просто реально абсолютно, мне одна там женщина, я шел по улице и, значит, наступал на эти канализационные люки, эти, ну, в асфальте, в мурованные эти вот чугунные. Ну,
люки, да.
Люки, да. И она мне говорит, вот будешь наступать на эти люки, у тебя мама умрет.
Такого я еще не слышал. Вот про лягушку я слышал.
Про лягушку? А ну ты
расскажешь. Убьешь лягушку, мама умрет.
А, ну вот, во, видишь как. Понимаешь, какие... То есть в воспитании вот таким вот страхом, то есть не веры в Бога, когда иных увещеваете страхом, а вот это вот быт, превращающий человеческое сознание в некий такой сюрреалистический бред. Причем самое интересное, что ко всему это еще и основанное на абсолютном суеверии. Понимаешь, и я просто тут почему говорю опять-таки о быте и вере, потому что быт и вера в нашем таком понимании может превратиться в веру в гороскопы. Когда каждый день тебе говорят, вот ты рыба, и у тебя вот сегодня...
Вот рыба, плыви.
Да, плыви. Вот у тебя, ты вот рыба, и тебе сегодня нужно быть очень осторожным в общении со стрельцами. Не дай бог, если ты встретишь стрельца сегодня, будет тебе БД. Понимаешь?
Глеб, ну вот, ты знаешь, я, кажется, понял, в чем проблема. Начну я издалека. Начну я с середины 90-х годов, когда я сам...
90-х годов какого года? Века?
Ты знаешь, вот прошлого у нас столетия. Здесь есть видео, люди видят, что я не 300-летний старец, вот, с седой бородой. Вот, конечно, прошлого столетия. Вот, до следующего мы не доживем, позапрошлого мы не помним. 150 лет, кстати, было Николаю II, 50 лет будет мне, так что здесь это все...
Пацан,
так вот, вернемся... Да, естественно. И я вот о чем хотел сказать. Когда я лично, я, вот это чистое личное мое вот впечатление, и почему я сказал о разделении. Когда я воцерковлялся, я вдруг обратил внимание, что когда я занимаюсь, ну, читаю духовно, молюсь, да, еще что-то, я нахожусь как бы внутри себя, мира окружающего я не вижу, я как бы вхожу внутрь себя. И наоборот, когда, а это уже связано с моим преподаванием, когда я объяснял студентам, как мы должны снимать на видео, вот, я понял, что я полностью из себя как бы вышел, и у меня только окружающая картинка. Вот я причем вижу все практически 180-175 градусов по горизонтали, вот, и внутренним я уже не занимаюсь. И вот здесь на тот момент, это я сейчас, ты мне напомнил, и вот я сейчас об этом расскажу, что на тот момент я понял, что духовное – это когда мы предстоим Богу все-таки внутри себя, Бог внутри нас. Это слова евангельские, от этого никуда.
Царство Божие внутри вас есть.
Да. Вот, поэтому здесь от себя ничего. И вот если мы сможем в какой-то момент понять, что то, что у нас бытовое, это внешнее, и все гороскопы, это вот это внешнее, мы как бы выходим из себя, в хорошем смысле этого слова, мы только внешним занимаемся, либо мы ощущаем Дух Божий внутри, внимание все на Него, вот это молитвенное предстояние Богу внутри нас, и тогда мы вот будем в свое время заниматься вот этим духовным, в свое время заниматься физическим. Я не знаю, внешним. Я не зря задал тебе вопрос, когда начинаются твои вот эти моменты вечерние, да, перед сном. На самом деле, действительно, церковь даже, если ты отцы, рекомендует помянуть весь прошлый день с молитвой, в чем-то покаяться, ну, и записать для исповеди, в чем-то поблагодарить Господа, что это было, хотя и то, и другое это непосредственно совмещено. Так вот, все, напрямую говорю, это время начинается утром. Ты встал и поблагодарил Господа за предыдущий день. И вот для меня, например, достаточно много времени. Я еду в транспорте. Я очень часто читал перед причастием молитвы именно в метро. Едешь и читаешь. Закончились они, начал заново. Ну, в метро дольше едешь, чем молитва. То есть ты молишься, и ничего нам не мешает какие-то минутки уделять Господу. Потому что если мы уж пришли к Господу, значит, мы его любим. А о любимом человеке мы готовы думать, особенно в молодости, да, огромное количество времени, забывать посолить кашу, еще что-то такое.
Или пересолить ее.
Да, или пересаливать. А о Господе... И вот если вот такая привычка войдет в жизни... Ты в метро, ну и что, что вокруг толкаются? А ты себе стоишь, молишься, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот. И вот так вот, выстраивая день, вот здесь вот постепенно Господь своим духом начнет нас исцелять.
Согласен с тобой. Более того, я, в общем, наверное, еще добавлю одну вещь. Знаешь, я все время нахожусь в диалоге с тем собой, когда... Я еще, знаешь, еще не знал о Боге, когда я не, в общем, не понимал вообще ничего, но причем при этом мне было, конечно, уже не 2 года, потому что у меня с самого детства у меня было такое ощущение, что все знают что-то, чего не знаю я, поэтому у всех все хорошо, а у меня все плохо.
А это к чувству вины?
Не-не-не, ну, наверное, хотя, с другой стороны, все вполне может быть. Но просто я, когда понял о том, что необходимо каким-то образом размышлять о себе самом, потому что если ты не размышляешь о себе, ты не придешь никогда к тому, что каким образом вообще в принципе все устроено. Я вчера видел один клип, в котором молодая женщина решила покончить с собой с помощью алкоголя. И она пьет, никак она, вот ничто ей не дает вообще. То есть вот она вот уже просто идет по улице и уже начинает просто падать по лестнице, знаешь, как вот это в переходах такие. Падает. И в конце концов она вот уже вот просто упала, вот она лежит, и уже полное впечатление, что думаю, что она уже умерла, а она в этот момент открывает глаза и смотрит на небо. А на небе мириады звезд, и красота этого небесного свода и этого мира. Вот. И то есть, мне стал, ну, хороший, интересный очень, в общем, клип, потому что мы в своем быту себя убиваем так, что просто иногда не способны посмотреть на это, на красоту создания мира Богом. Мы не можем, знаешь, как свинья, она же не может посмотреть это наверх, у нее нет возможности такой, она не видит небо никогда. Никогда не видит, потому что она не способна поднять голову. У нее шея устроена таким образом, что ее нет. Голова сразу тело.
И, это позвоночник.
Да, ну просто вообще, то есть она не может этого сделать. Я подумал о том, что ведь, наверное, если в ее размышлении неба нет. И если действительно вот у нас в покаянном каноне, помнишь, как там, как и свинья в колу. То есть, если вот мы находимся в этом быту, как в колу, то на самом деле мы не способны, как эта свинья, посмотреть на небо. А чтобы это сделать, все-таки мы люди, по образу Божьему созданы, мы можем посмотреть на небо. И вот в этом случае, конечно, вспоминаются две вещи. Ну, во-первых, Александр Мень, который говорил, что если в метро тебе наступят на любимый мазалец, вспомни, что Господь из-за этого человека умер тоже, то есть ну, был распят тоже, принял смерть тоже, то по-другому относишься к человеку. Но еще и другая вещь. Сурский, мне все время вспоминается, митрополит Антоний, который однажды своему другу дал совет, который сказал ему, что я вот разлюбил жену свою. И для меня это, ну, понятно, что какой кошмар вообще, крушение жизни. Для священника это вообще просто крушение жизни. И он говорит, ты сходи бы, когда придешь домой, я открою тебе дверь, внимательно посмотри, какого цвета у нее глаза. Ты помнишь? Говорит, нет, не помню. Посмотри, какого цвета у нее глаза. Он пришел и посмотрел ей, внимательно посмотрел в глаза и увидел ту женщину, ту молодую девчонку, в которую он влюбился столько лет назад. Он просто внимательно посмотрел. И я вот просто все время думаю о том, что неважно, утром ты внимательно посмотрел на себя, вечером ты внимательно посмотрел на себя в первый раз. Потому что если ты внимательно посмотришь, то этот процесс у тебя займет много времени. Не для того, чтобы просто влюбиться в себя.
Но вечером просто не хватит этого времени.
Ты знаешь, а вот не согласен с тобой.
Ну, спать-то хочется.
А понимаешь, в чем дело? А утром еще больше хочется спать.
Но утром весь день впереди.
День впереди, и этот день самый тяжелый, а в очередной раз самый тяжелый. Тут ведь одна вещь. Мне позвонил тут однажды человек, который сказал о том, что в моей жизни все так ужасно, мне все так... Я так ненавижу свою работу, мне так плохо. Я не могу... Вот просто ненавижу свою вот каждую ежедневную жизнь. Каждое воскресенье я иду в церковь, я молюсь, и мне становится легче. Заканчивается воскресная служба, заканчивается литургия, заканчивается воскресенье, и опять понедельник, и я опять думаю о том, что невозможно, вот как же дожить до этого следующего воскресенья. И целая неделя мучений. Но смотри, какая интересная штука. Ведь он же, смотри, он каждый день... Вот в этом своем ужасном быту, в этой ужасной работе, ведь он, смотри, он все время думает о том, как бы дожить до новой встречи в храме Божьем с Богом. Понимаешь? И священник, который отвечал на этот вопрос, сказал о том, что вот его жизнь – это реальное аскетическое мучение.
Понимаешь? А есть такой термин в православии?
Какой?
Аскетическое мучение.
Ну, то есть, ну, в данном случае, ну, просто я просто говорю о том, что это аскетика. Но только когда аскетика, это когда...
Ну, это духовное переживание.
Переживание, конечно. но еще ко всему это терпение. Это перенесение тягот, это перенесение мучений. Понимаешь? Вот, и мне это очень понравилось, понимаешь? Поэтому, когда мы размышляем о бытии и вере в Бога, то есть в данном случае, ведь, смотри, я специально поставил тему, ведь быт и вера. Потому что, ведь, смотри, у нас часто получается так, что мы в нашем быту начинаем верить...
не в то.
Да, ну, скажем так, не в то.
Ну, потому что, то, что я тебе сказал, когда мы изучаем веру свою, да, и находимся внутри себя, ощущаем Бога внутри себя, Дух Божий, в конце концов, который касается благодать, и она нас исцеляет. И когда мы пытаемся изучить, понять веру внешне, мы приходим в церковь и видим там актеров, да, вот, или пытаемся внешне, а внутри себя не чувствуем, то, извини, ну, помнишь, все начинались с нашей передачи, когда я принимал в них участие, твои передачи начались намного раньше, чем я пришел, я сказал, что вот есть разница между иконой и картиной. И вот этот вопрос очень многих действительно переводит из сферы внешней вот в эту духовную, внутреннюю. Они начинают чувствовать Бога. Пока мы не чувствуем Бога, мы будем мучиться. Пока мы не научимся доверять Богу, мы не будем видеть его благодеяния.
А, друзья, согласен с тобой. Все, я, понимаешь, это из разряда еще лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Но вот, понимаешь, я все время хочу узнать одну вещь. А как... встретить Бога, а как узнать Его, а как сделать так, чтобы в твоей жизни появилась радость общения с Ним, как сделать так, чтобы Христос в твоей жизни был живой, а не мертвый, как сделать так, чтобы крест на твоей шее был защитой тебя, а не амулетом от, понимаешь?
Не, ну крест на шее защитой – это и есть амулет. Вот, просто дело в том, что, а скажи мне просто, а кто-нибудь вот может сказать, что, а вот я был с Богом, и я не рад? Да у нас поуходили люди из церкви.
Слушай, это я тебе скажу достаточно много.
А вообще нет, потому что иначе люди бы, любой человек, который хоть раз в жизни увидел Бога, он не забудет его
никогда.
Понимаешь,
в чем дело? Подожди, одну секунду. Вот, понимаешь, ты говоришь о том, что вот я-то знаю, что вот как бы вот это так. А человек откуда знает, что так это или не так? Потому что вот смотри, вот есть, я просто еще раз скажу, что просто тут есть еще один аспект, когда мы превращаем церковь в быт. В быт именно, я имею в виду не, знаешь, как вот есть такое выражение, тоже бытовое, что называется, дом Божий, или и в этом смысле мы понимаем, что мы, входя в дом Божий, мы в этом доме испытываем, ну, как там, свои там, чувства радости, неважно, тут в данном случае нет, но это дом Божий. А бывает ведь так, что мы церковь превращаем в дом. То есть, именно не Божий, а в дом. То есть, вера не в бревнах, а в ребрах, фраза замечательная. То есть, она становится так, вера не в ребрах, а в бревнах. То есть я просто говорю еще и о том, что в быт и вера очень сопряжены еще и в другом аспекте, аспекте нашего обытовления веры. Обытовление и превращение веры в набор просто таких религиозных бытовых услуг.
А это потому, что мы не изучаем свою веру. Потому что если бы мы изучали свою веру, эти все ответы, на самом деле, я читал еще, ответы на эти вопросы я читал еще в 90-х годах. Святых отцов все написано.
Да, как, понятно, но это что, все равно, понимаешь, что он говорил, читайте святых отцов, читайте книжки и все узнаете.
Духовные рекомендации.
Не-не-не.
Я нет, хорошо, нет, могу повторить.
Нет, не надо повторить, надо здесь разобраться с этим.
Давай разбираться.
Давай разбираться. Каким образом узнать Бога?
По благодати, хорошо. Привожу пример, слушай себя. Воскресенье.
Это все понятно.
Да, да, да.
Это вот, нет, подожди. Это, нет, это ты мне
и
все.
Что?
Это ты мне все объясняешь.
Так
такие...
это духовная жизнь.
Подожди, Андрей. Духовная жизнь начинается не с этого.
С этого.
Не с этого.
С призывающей благодати. Без нее ничего не будет.
Каким образом ты будешь. Вот смотри, ты не знаешь ни одного слова. Ты приходишь в церковь первый раз в жизни. Ты приходишь и встречаешь в церкви людей, которые ведут себя каким-то образом отличным от тебя самого. Ты приходишь и узнаешь, то есть ничего не зная, ты просто видишь, что как бы происходит. Ты не. Что-то тебя заставило. Что-то тебя заставило или кто-то тебя заставил прийти в церковь.
Ну, что-то совпало.
Да, ну так сложились обстоятельства, грубо говоря. Помнишь, как замечательно люди приходили на крещение и говорили, что от сглаза, или от болезни, или еще от чего-нибудь?
Ну, это их точка зрения.
Да, но вот скажи мне, пожалуйста, они-то уверены в том, что они живут правильно? Они-то уверены в том, что они поступают, и те цели, которые они ставят перед собой, цели, эти задачи, они очень оправданы и верны. Понимаешь?
Ну, и апостолы тут, тоже были уверены.
Так да, вот они, апостолы, были уверены, только смотри.
Пока
они...
Дух Святой их не коснулся.
Вот именно. Вот именно. Но сначала-то они встретили Христа и с Христом сколько шли еще. А потом в страхе иудейском прятались, а потом еще и ко всему очень долгое время даже вообще в принципе не могли ничего делать до тех пор, покуда Дух Святой не сошел на них.
Ну, так вот, духовная жизнь, так, она в том и состоит, что человек начинает защищать нечто, а потом понимает, что это. Угу. То есть, это духовная, индивидуальная жизнь. Невозможно рассказать здесь, какая вкусная гречневая каша, там, вот она вот такая вот вся с добавленными вот этими вот. Угу. Потому что человек все равно не поймет, пока не почувствует. Но каждый сейчас может понять свое ощущение, когда он проходит мимо церкви, когда он видит икону. Каждый может. И вот уже на этом знании и изучении, что же это такое, человек возрождается.
Я не согласен с тобой вот в чем. Все, что касается изучения и прочее, то есть это, понимаешь, что дело, это есть у меня очень хороший знакомый священник, бывший физик-ядерщик, вот он рассказывает о том, что пришел к вере не от знания своей физико-ядерной этой всякой науки, а пришел потому, что он встретил человека, священника, который своим...
Смог ему объяснить?
Нет. Не смог ему объяснить. А он жил так, что просто он понял, что вот да, так вот так правильно надо жить. И тогда вот он понял, что вот что же такое православие, и тогда по примеру человека. То есть, именно видя как, вот он это сделал. А так вот таким образом, схоластически, читайте Священное Писание, призывайте благодать, и она придет. Это все, мне кажется, что...
Но заметьте, я ведь так не сказал, что призывайте благодать. Но ведь вот сколько у нас народу, которые видят человека, начинают за ним идти, даже не обращают внимания, что человек учит не тому. Разваливаются семьи.
Про это и речь?
Вот именно. Так вот, ему-то, вот этому твоему священнику повезло. Либо так Господь сложил. А ведь сколько народу, которое идет слепые вожди слепых, и до свидания... Потому что все равно, как бы ты ни хотел, все равно придется начать изучать свою веру. Мало того, это флагается обязанность, церковь говорит, что и вы обязаны изучать свою веру. Как вы будете это делать?
Нет,
это
ничего. Вопрос. Опять-таки, вот я вот против этого всего. Не обязаны мы ничего.
Обязаны.
Не обязаны мы ничего. Ничего никто никому не обязан. Никто
нет, ну,
ничего
понятно,
не
конечно.
Должен. Понимаешь? Но... Вот я вот именно про это и говорю, что не обязан. И поэтому в данном случае я все время говорю о том, что каким образом можно узнать...
Но если никто никому не обязан, если каждый поступает как-то хочет, какие могут быть вопросы?
Никаких вопросов, но просто нет слова в нашем, в православии, в православной вере, в любви Христовой, нет слова «обязан».
Но, к сожалению, я сейчас сходу тебе не могу найти это.
Так вот,
но мы
нет,
можем тему передачи заявить.
Я понимаю, но в любом случае, я просто считаю, что вообще, в принципе, мы не можем употреблять такие слова. Не можем,
а вот
потому
церковь употребляет.
А?
Церковь употребляет.
Вот именно об этом-то я и говорю. О том, что когда вот, причем не церковь, ни в одном из текстов Священного Писания нет такого, чтобы там было сказано, что ты обязан.
Но зато Христос сказал, проверяйте духов, от Бога ли они. Это обязанность или рекомендация? Можете не проверять.
Проверяйте. Он не говорит, ты обязан проверять.
А, да тебе не нравится само слово?
Конечно.
И я вообще, в данном случае смысл.
Смысл и нет, вот именно, и я про это и говорю все время, о том, что у нас получается такая штука. Когда мы приходим в нашу церковь, и если мы видим о том, что и видим, и так как у нас сейчас 41 минута, у нас, кстати...
Да, 9 минут осталось.
9 минут осталось, поэтому давайте мы ближе к теме, что называется. Ладно, я сейчас оставлю тему по поводу терминов. Но угу. На самом деле, Андрей, уверен в том, что именно этот разговор священника и паствы, например, когда мы все время чувствуем свою греховность по причине того, что вот вы виноваты во всем, потому что вы живете не так. Я должен сам понять, почему я грешу, и почему я живу не так? Вот оно в чем, как бы, дело. И поэтому вера в церкви и вера в быту способна действительно нас переродить. Потому что если только мы в своем быту сумеем обращаться к Господу с чистой мыслью, с чистой душою, то есть, опять-таки, смотри, когда мы просим Господа, Господи, милостив будем негрешным, молитвача, мытаря, будем милостив мне грешному, и в Иисуса молитве, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Но ведь самое-то интересное, что ведь мы же это можем сделать с посыпанием головы пеплом. А с другой стороны, ведь мы можем об этом говорить с сыновней любовью и радостью, когда мы говорим отцу своему, папа, прости меня, пожалуйста, да?
Да, но вот спасение. Я специально посмотрел в какой-то момент, от чего, что есть спасение. И спасение определяется как наша вера и покаяние.
Покаяние, да.
То есть это в том числе и посыпание головы пеплом внутри себя.
Да, но опять-таки это мое собственное осознание должно быть в этом. А когда мне все время говорят, ты обязан, ты должен, это совершенно другая вещь. Я должен прийти к молитве Ефрема Сирина, понимая, что я произношу. Понимаешь, я должен понимать, когда я прошу Господа о том-то или ином, понимаешь?
Да.
Я должен просто сам это понимать.
Сам
должен понимать.
Конечно.
И должен прийти к этому. Я не могу прийти к вере, почитав даже такие удивительные книги, как, я не знаю, там, Феофан Затворника, Игнатия Брянчанинова, ну и так далее, и так далее. Понимаешь, я не приду к вере просто из книжек. Моя вера будет книжная.
Глеб, если веры нету, то даже чтение, не чтение, оно все равно не приведет. Я набрал сейчас фразу «Обязанность христианина изучать свою веру». Четко совершенно церковь.
Подожди, одну секунду, кто? Значит, кто? Подожди, одну секунду, кто?
Я
сказал?
Думаю, что за 6 минут...
Это кто-нибудь из батюшек сказал?
Я думаю, что если человек хочет возрасти, он и берет это, и изучит этот вопрос. Но если мы скажем так, что у меня есть вера, и я не буду ее изучать.
Нет, подожди, это... Вот. Нет, не надо, не надо переворачивать, Андрей, не
Почему
надо.
Почему переворачивать?
Потому что ты переворачиваешь.
Я не переворачиваю, но я и не отвергаю. Понимаешь, я однозначно совершенно говорю, что христианин... Тебе не нравится слово «должен»? Духовная потребность у христианина должна быть изучать свою веру. Если у него нет этой духовной потребности, он будет верить во что угодно. И в сглазы, и все, потому что он будет находиться во внешнем. Он не будет чувствовать Дух Божий
Совершенно
внутри
верно.
Себя.
Совершенно верно.
В возрастать в духе.
В этой постановке я согласен.
А но когда ты... другими словами.
Но, нет, это не другими словами. Это совершенно другая вообще просто постановка вопроса. Ладно, что-то мы сцепились, что называется.
Мы
45 минут у нас на часах. Жаль, что вы не позвонили в передачу.
Слушай, мы тут сцепились, а куда мы...
Что?
Куда звонить людям, если мы тут сцепившись?
Да, понятно. Ладно, значит, давайте мы все-таки подведем итоги нашей сегодняшней передачи.
Да, в общем, я думаю, что мы только начали эту тему, и стоит, может быть, ее продолжить.
Ну, может быть, посмотрим. Дело вот в чем. Значит, моя позиция все-таки заключается вот в чем. Быт в нашей жизни, к нашему огромному сожалению, занимает столько времени, что если вы его сравниваете с тем временем, которое мы проводим в общении с Богом, то, наверное, это просто соотношение не в пользу наших отношений с Богом. С другой стороны, я понимаю, что только то время, которое мы проводим в мыслях о Боге, причем вот мы же говорим о фразе «непрестанно молитесь». Что значит «непрестанно молитесь»? Вот мне так кажется, что даже просто постоянное размышление о Боге в метро, в трамвае, неважно где, это все равно молитва, потому что если ты размышляешь о Боге, ты находишься с Ним. Тем более, что когда двое или трое, ибо если двое или трое соберутся во имя Мое, то Я посреди них, сказал Христос. Поэтому здесь тоже очень важно все время с кем-то еще и говорить об этом. И это реальные способы для того, чтобы Господь был в присутствии твоем тоже всегда. И если это будет всегда, и даже просто размышление и разговор, благочестивый разговор о Господе, то так или иначе Господь приходит и в твою жизнь вносит те коррективы, которые помогают тебе дальше идти по этому пути. И в этом случае быт и вера совместимы и быт может помочь твоей вере. Если же только ты думаешь только о быте и веры в твоей жизни нет совсем, то быт как... каменный какой-то, просто огромный бут, не знаю, как гора какая-то, раздавит тебя и не оставит тебе никакого...
Может, наоборот, человек будет счастлив.
Может быть.
Потому что вера иногда приносит
проблемы. Есть такие просто случаи, когда мы говорим о том, что вот человек всю жизнь отдает работе, потому что он боится смерти, боится разговора о Боге, боится Бога, но в другом плане, не боится оскорбить Бога, а боится Бога, кары его. И поэтому так у нас получается, что в этом случае быт раздавит человека. Быт и вера – это в нашей жизни очень много и сложного. 30 секунд. Давай, Андрей, попрощайся с нашими гостями, радиослушателями.
Гостями – это я.
Давай.
Да, тема на самом деле очень глубокая. Вся жизнь, духовная жизнь человека, она определяет и дает секунд. Возможность нам как-то в этом возрастать. Поэтому помощи вам, Божией, во всем этом.
Все, я заткнул Андрея. До следующей встречи, дорогие наши радиослушатели. Услышимся в следующую среду.
До свидания, спасибо.
До свидания, пока-пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Как-то так.